მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске в разделе «Воспоминания» композитор Владимир Генин вспоминает о своем отце, писателе-юмористе Михаиле Генине.
Если метать бисер перед свиньей, то прямо на ваших глазах ее пятачок может превратиться в полтинник. А если повезет, то и в рубль.
Был период времени, когда я подумал, что многие афоризмы отца уже устарели. Началась перестройка, потепление отношений с Западом, какие-то темы ушли. Сейчас я должен сказать, что, к сожалению, многие из его афоризмов стали еще более актуальны, чем в то время. В то время он написал очень много острых афоризмов. Например, «С кляпом во рту не поговоришь, зато как думает». Или «Верните мне мое прошлое, в нем было такое прекрасное будущее».
Воспоминания о писателе-сатирике Михаиле Генине во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. «Муж на фронте». Монологи украинской поэтессы, прозаика и кинорежиссера Ирины Цилок. Живет в Киеве. Автор романа «Красные на черном следы», сборника лирики «Глубина резкости». Пишет по-украински.
Когда началась война, конечно же, мы оба, я и мой муж, постоянно, явно или неявно, задавали себе вопрос, что будет дальше, каким образом мы в этом будем участвовать, не будем участвовать. Я видела, как моего мужа разъедает вот это осознание того, что в его стране война, каким-то образом это в первую очередь, видимо, все-таки мужское дело. И я видела, как он мучается. Он ходил в военкомат, бегал, напоминал там о своем существовании. Потом в какой-то момент он вдруг решился проситься в добровольческий батальон. Но что-то его, конечно, мучило. Он никак не мог окончательно принять это решение. И это понятно. Он совершенно не военный человек. Он писатель. Он даже никогда в армии не служил. И потом, когда пришла ему повестка в мае, просто оба так замолчали. Было ощущение, что вот с этого момента вот эта точка, от которой начинается какой-то совершенно новый период, что все, в принципе, вот здесь и сейчас начинает меняться. Чувства мои были очень неопределенные, очень двойственные чувства, потому что в глубине души, наверное, мне хотелось, чтобы мой мужчина не сделал вид, что повестки не было. Мне кажется, мне было бы тяжело с ним жить дальше, если бы он поступил таким образом. Он это понимал во многом, как уже он мне признался потом, уже после того, как вернулся с войны, что его решение идти на войну во многом было связано со мной. Он говорил мне, что я не знаю, как бы я смотрел тебе в глаза, если бы я тогда сделал вид, что этой повестки не было. Дни сборов его на войну были как в тумане. Сам факт того, что нужно собирать его вот это экипирование, эти странные вещи, форма, берцы, все то, с чем мы на самом деле никогда не сталкивались, когда ты начинаешь гуглить, а что вообще нужно человеку на войне, как собирать эти вещи. Этот военкомат, откуда забирают самых разношерстных людей, которые вот собирались перед входом. Это утро, когда я его провожала на войну, то все было максимально буднично. Автобус, который их вез туда, это был автобус известного шоу танцевального «Танцуют все». Такой некий сюрреализм. Этот огромный автобус с огромным логотипом «Танцуют все», в который садятся вот эти разные молодые, немолодые мужчины и уезжают, по сути, на войну. Их провожают родные. То есть, конечно, нет, не сразу на войну. Сначала учебка, потом там уже распределение по определенным частям, и ты, естественно, понимаешь, что это лотерея. Кто-то попадет в самое пекло, кто-то будет в довольно-таки безопасных частях. Но вот это ощущение странной неизвестности, когда все может пойти в разные стороны. Тут, не знаешь, повернешь направо, налево. Ну, для моего мужа, особенно вот эти первый месяц нахождения вот в учебной части, это, конечно, было, откровенно говоря, большое испытание. Ведь он очень закрытый по своей сути человек. Я бы даже сказала почти что социофоб. Ему некомфортно находиться среди многих людей. А тут вдруг ты попадаешь в абсолютно не то что иной мир. То есть первые его впечатления были, когда он только вот попал в этот палаточный городок, и они там подходили, вот эти новопризванные, к месту распределения. Огромное количество волос на земле, потому что там стригли всех вот под одну гребенку. И вот он говорит, мы идем по этому ковру из волос, и я вижу людей, и я понимаю, что я попал вот просто в параллельное измерение. Первый месяц ему дался очень тяжело. Интеллигентных людей, скажем прямо, там настолько мало, что, ну, они там практически не попадаются. То есть, возможно, звучит немного по-снобски, но это правда. Основной контингент людей, призванных вот на войну, это очень простые люди. С другой стороны, мой муж много раз мне говорил о том, что он, наверное, благодарен этой возможности узнать на самом деле, кто эти люди, которые живут в Украине, кто они, чем они живут, на каком языке с ними говорить. То есть за год, проведенный в АТО, он, конечно, открыл для себя такое количество новых миров, но он и сам во многом стал другим человеком, ведь ему пришлось меняться очень быстро. Но первый месяц он писал мне, что когда он читал «Архипелаг ГУЛАГ», то вот здесь и у него абсолютное ощущение попадания вот именно в этот мир, созданный Солженицыным. Ведь они там спали практически на нарах. Прозвучит, наверное, странно, но ко всему привыкаешь. И привыкаешь довольно быстро. И даже сама мысль о том, что вот твоего мужа перераспределили, и теперь он на передовой, то, что называется на нуле, это самый край фронта, когда ты своего противника видишь без бинокля. Даже к этому привыкаешь, просто знаешь, что там раз или два в день вы созваниваетесь, ты уточняешь, все ли хорошо, ты слушаешь звуки на бэкграунде, потому что ведь всегда остается возможность того, что тебе говорят одно, но на самом деле все совсем иначе. Тем не менее, как-то это входит даже в некую рутину. Ты просто знаешь, что он там. Ты привыкаешь к этому образу жизни. Мой муж не попал в те первые волны, которые на самом деле приняли на себя вот эти самые страшные события. Он был мобилизован уже тогда, когда все стало поспокойнее. И, конечно, откровенно говоря, я очень рада, что в каких-то очень страшных, ну, событиях он не принимал участия. Его рота даже была в основном, ну, как-то в довольно-таки спокойном режиме. То есть были разные периоды, были обстрелы, были какие-то обострения, но тем не менее то, что испытали бойцы военные в, ну, летом вот 14-го, например, года, это совершенно отдельная история. 15-й — это уже как бы все было значительно проще.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете монологи украинской писательницы и кинорежиссера Ирины Цилик «Муж на фронте».
За все время, которое мой муж был уже на передовой, у нас было два довольно странных свидания в АТО, совершенно кинематографических. Это я сейчас уже задним числом понимаю, хотя и тогда было вот это чувство, когда ты наблюдаешь за собой со стороны, и тебя не отпускает мысль: это кино. Я смотрю кино про себя, про женщину, которая едет на фронт, которой предстоит свидание с мужем. Первый раз это была поездка, связанная с работой. Я собиралась снимать документальное кино о медиках на войне. Потом это разладилось, но тем не менее, тогда мы поехали вместе. Была осень, желтая, вот это пронзительное, солнечное, совершенно этот октябрь. И мне мужа отдали на один день. Он приехал из Попасной, я была в Бахмуте. Нас поселили, как вот в гостинице, только на территории, в больнице. Нам отдали целую палату. Я туда приехала первая, я зашла в эту комнату, 6 узких кроватей, подушки, сложенные треугольничками, зеркало, на котором висит иконка с надписью «Да любите друг друга», за окном каштаны, которые постоянно падают, лопаются. И потом приехал он, чужой, пахнущий дымом, почерневшее лицо, автомат Калашникова, который, не знаю, почему он должен был взять с собой. Тем не менее, я уговорила его пойти погулять городом. Я ведь такая приехала, знаете, туристка. Я даже не почувствовала вот этого дыхания войны, при том, что эти медики мне все время довольно-таки сурово говорили о том, что я не могу просто идти гулять по городу. Тем не менее, я чувствовала себя совершенно почему-то легкомысленно. Когда приехал мой муж, я таки подбила его на прогулку. Мы спрятали автомат Калашникова под матрас одной из кроватей и пошли гулять. И я такая вот вся в припрыжку от того, что я вижу мужа, которого не видела несколько месяцев. И он весь натянутый, как струна, потому что он в форме, а человек в военной форме в этом относительно мирном, относительно военном городе Бахмуте – это как красная тряпка. Ты заходишь купить воды, сигарет, и ты сразу становишься объектом, привлекающим к себе внимание вот всех местных. Так мы с ним пошли, пообедали, он сказал потом: «Все, я не могу, я без оружия, как голый, пойдем назад». И мы вернулись на территорию больницы. Там это странная, конечно, атмосфера какого-то такого запустения, очень мало было пациентов. И потом эта ночь в этой палате с этим автоматом под кроватью. Знаете, принцесса на горошине, только у тебя автомат Калашникова под матрасом. А утром привезли двух инсультников. Нас попросили побыстрее освободить палату. Я застелила кровать, как было, поставила подушку треугольничком. Я потом написала об этом стих, называется «Жовтый-жовтый», то есть «Желтый октябрь», потому что вот этот цвет и это освещение совершенно особенное осеннее, оно тогда, конечно, вот отложилось, как надо всем доминировало. А потом мы поехали дальше, я с медиками, мы ехали в одну точку, его мы выбросили там на одном из поворотов. Странное было чувство, когда ты его оставляешь там и едешь дальше. Я расскажу еще, наверное, о втором нашем свидании. Мы долго не виделись. У меня должны были быть выступления в зоне АТО, и в частности в Северодонецке. В прошлом году у меня вышла книга, сборник «Глубина резкости». Это стихотворение. И издатель организовал тур 27 городов Украины, в том числе города прифронтовой зоны. И, честно сказать, туда я ехала с самым большим каким-то вот ожиданием каких-то особенных впечатлений, и в том числе потому, что я знала, что есть шанс, что мой муж сможет ко мне вырваться в Северодонецк, где у нас было одно из выступлений. Он отпросился на один день, сел на такси, приехал ко мне. И вот это странное чувство, когда ты месяцами ждешь встречи, но к тебе приезжает твой родной, такой чужой человек. Это было настолько болезненно, я рыдала там бесконечно, потому что вот эта весна зеленая, душистая, все цветет. Даже Северодонецк показался мне страшно романтичным. Мы провели в итоге там выходные. Это был такой, странный такой уикенд в Северодонецке, при том, что все цвело: ирисы, сирень. Мы ходили, что-то ели, ходили в кино. Мы жили в этой съемной квартире, где были следы присутствия других людей, военные стельки от вот берцев, которые кто-то забыл на батарее, но при этом элементы какой-то домашней жизни, горшки с цветами, какие-то маленькие мелочи, которые дают тебе вот это ощущение обмана, как будто вы дома вдвоем, ты приготовила ужин из купленных продуктов на местном рынке, но что-то не клеится. Он такой был отчужденный, такой холодный. При этом я понимаю, что это тоже была определенная форма защиты, но ведь ты себя месяцами накручиваешь, ты рисуешь эту встречу как что-то страшно романтичное, и к тебе приезжает вроде бы твой муж, вроде бы 10 лет вместе, но он совершенно не твой, он пахнет по-другому, он закрытый, он напряженный. Так много, как я плакала в эти 2 дня. Ну, правда, старалась плакать там, в ванной, чтобы не очень было заметно. Так мы их и провели эти два дня. Вот все было как-то со слезами. А потом мы пошли на станцию, сели на два разных автобуса. Он в Попасную, я куда-то там в Славянск. И разъехались в разные стороны. И это была наша годовщина, десятилетие. Как раз тогда вот было ровно 10 лет, как мы познакомились. Я ехала в этой маршрутке, давилась тоже там слезами. Потом эти проверки на блокпосте, паспорта. То есть то, что тебя вроде как возвращает к реальности.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете монологи украинской писательницы и кинорежиссера Ирины Цилик «Муж на фронте».
Ну, всего на войне мой муж был год и два месяца. То есть он немножечко, там, на два месяца больше переслужил, чем вроде должен был. И, конечно, я понимала, что его возвращение будет непростым периодом. Было интуитивное ощущение, что вот сейчас-то самое все сложное и начнется. И когда он вернулся, конечно, это были такие эмоциональные качели. Сначала был период эйфории. Я потащила его с собой в Одессу. Я тогда вот ехала на Одесский кинофестиваль, там мой фильм принимал участие. И мы провели просто неделю совершенно замечательно. Это было как-то очень романтично. Все эти какие-то прогулки, море. Он вот просто надышаться не мог этой всей мирной жизнью. При том, что до того, когда он приезжал в свои вот короткие отпуски, он не мог даже из дому выходить. Он все это ненавидел. Ну, то есть он не мог вот как-то сам с собой помириться и принять то, что наш Киев живет такой вот совершенно спокойной, праздной жизнью. И я его очень хорошо понимаю, потому что даже мои какие-то короткие поездки в АТО, когда я приезжала в Киев, у меня первые несколько дней было ощущение такого очень сильного похмелья, когда меня все невыносимо раздражало. И вот это особенно праздность, это ощущение, что город живет своей обыкновенной жизнью, в то время как рядом есть этот параллельный мир, вот эта вот открытая рана. И когда он вернулся, вот сначала, конечно, он надышаться не мог этой жизнью, а потом вдруг все очень резко поменялось. Он закрылся, он стал... Я не знаю, как выглядит настоящая депрессия, но мне кажется, что, судя по симптоматике, видимо, это она и была, а может быть, и есть до сих пор, хотя я себя успокаиваю тем, что сейчас вроде как все совсем по-другому. Просто он еще и не работал вот сколько-то там месяцев. И вот эта возможность остаться наедине с собой и перестроиться на совершенно другой стиль жизни, ну, это довольно непростой период. И меня эта тема, кстати, очень волнует. Мне кажется, что в нашей стране мы еще не готовы и не умеем работать с вот этими людьми, которые возвращаются. А ведь должны быть какие-то и программы поддержки, и какая-то помощь психологов. Потому что очень многие из них, они же возвращаются травмированными. То есть это посттравматический синдром, который просто сам с собой вот не рассасывается. Тем не менее, эти люди в основном остаются наедине сами с собой. Меня как мать очень волнует тот момент, что для моего сына война стала таким абсолютно нормальным фоном. Мой сын тоже, конечно, очень быстро привык, что его папа на войне. Он явно гордился своим отцом. Он рисовал рисунки, где я рисовала его, например, в военной форме с автоматом. Он воспринимал некие вещи как должное. Например, когда был такой момент, когда мне пришлось впервые в жизни обращаться ко всем людям, и я собирала деньги на тепловизор для части моего мужа. То есть никогда ничем подобным я не занималась. И это был интересный опыт. Мы за 4 дня фактически собрали огромную сумму денег, откликнулись люди со всего мира. И для моего сына это тоже было вот такое... Я видела, как его это все как-то очень пробрало, ему это было страшно интересно. Но... Странно было видеть, как он осознает тоже какие-то вещи, что вот, например, он тогда еще был в детском саду, что большинство пап, они здесь, рядом, в Киеве, у его сверстников, его друзей, а его папа почему-то на войне. И вот эти первые детские выводы было, конечно, интересно наблюдать, то, как он осознает, что это тоже, ну, вот момент выбора, что не у всех папы идут на войну. Тем не менее, когда его папа приезжал в отпуске, это все было очень волнующе. Один раз мы вообще сделали ему сюрприз, он не знал, что тот приедет. И вот мы пришли за ним в детский сад. Так получилось, что Артём еще даже не успел переодеться, он пришел в военной форме, хотя он, кстати, считает, что вот тут, в городе, ну, такое некое отсутствие вкуса носить военную форму, даже если ты военный. Но тогда вот он прямо с вокзала приехал в этот детский сад, и мы сидели, ждали его в группе, они возвращались всей группой с какого-то музыкального, по-моему, занятия, и вот заходят эти гномики, и все: «Военный, военный, какой-то военный!» И вдруг заходит наш Андрей, один из последних, и как он меняется просто в лице. Самое страшное – это предчувствие отъезда, когда ты уже за 2 дня до намеченной даты, вы все в семье максимально напряжены, и уже есть некие элементы повторения. Каждый раз один и тот же самый сценарий. То есть ты знаешь, как вы поедете на вокзал, и тебе бы, может, и не хотелось бы брать ребенка с собой, но он хочет. И вот вы едете вместе на этот вокзал, вы садите его в поезд, держитесь до последнего, он уезжает. Ну и тогда уже я, наверное, в этом смысле даже больше плакса. Но сын, конечно, пытается не плакать, не заплакать. Вот ему всего лишь 5-6 лет, а он пытается быть вот этим мужчиной, который вроде как не должен плакать. Но почему не должен? Мы все плачем, если нам больно. Наверное, выглядит так, что наша история войны закончилась совсем неплохо. Мой муж вернулся домой живым, здоровым. Но есть странное ощущение, что хэппи-эндов в таких историях не бывает априори, потому что даже если тебе повезло, даже если ты не соприкоснулся с действительно ужасающими опытами войны, все равно война оставляет определенные шрамы. И это чувствуется, потому что так или иначе мы все травмированы, даже если не осознаем это в полной мере. Травмированы те, кто были там, травмированы те, кто ожидали здесь. Эти два параллельных измерения, они ведь тоже должны теперь помириться. Меня как-то ужаснула статистика, как много браков распадается после того, как один из участников был на войне. Действительно, только единицам удается потом сохранить свои семьи, потому что люди, которые пребывали так долго в этих разных измерениях, им очень тяжело потом ощутить эту почву под ногами, ну, одну и ту же. И, конечно, эта тема меня не отпускает, волнует, разъедает. Как назло мне попадаются все эти рассказы. Вроде вот недавно я перечитывала Селлинджера «Perfect day for banana fish» – «Идеальный день для рыбки-бананки». Это же совершенно страшное и точное произведение от невозможности некоторых людей вернуться, ну, вот с войны вот в это мирное измерение. Я не знаю, что именно происходит с моим мужем, как изменился он. Но я точно знаю, что я изменилась за последние 2 года. Во всяком случае, еще со времен Майдана и вот эти потом 2 года, 3 года войны, есть странное ощущение, что теперь есть только вот это здесь и сейчас, и нет никакого вчера и завтра. Хочется верить, конечно же, что завтра есть. Но почему-то пришло понимание того, как важно жить сегодняшним днем. Никогда не знаешь, что будет потом. Раньше было столько планов, были какие-то мечты. Потом в один момент это все рассыпалось. Даже тогда, когда вот моего мужа призвали, было странное ощущение, что у тебя жизнь меняется вот в одночасье. Все ваши планы уже не имеют никакого значения. И теперь я постоянно ловлю себя на том, что я не загадываю наперед. Я пытаюсь жить сегодня. Мы ведь не знаем, какое у нас будущее теперь. Все мы не знаем. У меня есть странное чувство, что вот сейчас наш разговор не дает мне выразить то, что я на самом деле чувствую по этому поводу. Как-то обрывочно все, бедно. Хотя именно в период ожидания мужа с войны, я ведь писала очень много стихов, и это была странная форма поговорить с самой собой и с ним, возможно, о том, что с нами происходит. В то время написался целый цикл, который называется «Вьетнамки и берцы. Моя версия войны и мира». Выпадение в два параллельных мира, два измерения, между которыми мы балансировали. И, может быть, будет лучше, если я просто почитаю что-нибудь. «Вона знімає суху білизну і щось потріскує. Вітер грається листям, під сукню лізе, до голизни. Заручниця щоденних новин і низького тиску і побуту, вона думає, ще трохи і я буду з ним. Ще день, і я виперу форму з усіма свідченнями втоми, страху, люті, розтертої на колінах трави. А потім ми сядемо поруч з простими обличчями, і я вибиратиму всі спогади з його голови. А потім поставлю чай із гілочками смородини, вдягнуся в оте мережевне, і буде тиша навкруг, і сонце впаде в кропиву за чужими городами, і нитимуть груди у передчутті його темних рук».
Вы слушали монологи украинской писательницы и кинорежиссера Ирины Цилык «Муж на фронте». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. В разделе «Воспоминания» композитор Владимир Генин вспоминает о своем отце, музыканте и писателе-сатирике Михаиле Генине. Но сначала голос Михаила Генина.
Я начинаю свое выступление с полезных советов. Не позволяй себе обманывать плохим людям, ведь вокруг столько хороших. Смейтесь над шуткой до тех пор, пока не поймете ее смысла. Русский язык – богатый язык, но обращаться надо с ним бережно. Если это не происходит, вот что получается. Несколько примеров. Неправда, будто бы вчера я обозвал свою соседку последними словами. Если понадобится, у меня такие еще есть. Я своими глазами видел, как Сенька Хромов выскочил из конюшни и галопом промчался мимо меня, сидя в седле. Но вот сказать, был ли под ним конь, не могу. Чего не видел, того не видел.
Для меня вообще было всегда каким-то таким чудом, что мой отец работал в цирке. Поначалу я должен был как-то к этому привыкнуть, что этот чудный мир, в котором он пребывает, что я тоже имею право там бывать за кулисами, бывать в оркестре, гулять среди каких-то там зверей, клоунов, жонглеров. Я думаю, что отец там себя чувствовал прекрасно. Там и родились его первые афоризмы. Он же был по профессии музыкантом, хотя он и получил образование в университете, но он связал свою жизнь с барабаном. Он сопровождал очень часто выступления клоунов. Да, там было два барабанщика, один из них сидел ближе к рампе и следил за клоунами, а другой играл просто в оркестре. Я думаю, что они менялись. И вот есть такая легенда, что якобы он пропустил дробь из-за того, что ему в голову пришел какой-то его первый афоризм. Он придумал действительно первые свои афоризмы, и он действительно искал человека, с которым бы он мог посоветоваться. Таким человеком был Никулин, с которым он дружил. Он ему прочитал эти свои первые мысли, и Никулин был тем человеком, которому посоветовал просто обратиться в прессу, в газету или в журнал. И первые афоризмы, по-моему, были напечатаны в журнале «Крокодил». По-моему, первым афоризмом был афоризм «Чем хуже дорога, тем больше она пускает пыль в глаза». Я не уверен, что именно этот афоризм был сразу напечатан, потому что он был достаточно острый, как тогда говорили. И вот эта дружба с Никулиным, она продолжалась практически всю его жизнь. Он бывал у него, он разговаривал с ним часто. Конечно, Никулин был человек занятой и очень известный. Ну, отец дружил со многими людьми. Например, с Булатом Акуджавой тоже его связывала очень теплая дружба. И он как-то вот стал писать, стал печататься. Потом он стал искать какие-то более солидные издания. Потому что «Крокодил» в то время был, конечно, журналом очень уж советским. Юмор там был часто не очень высокой пробы. И отец, в общем-то, это прекрасно понимал. Был такой термин даже «крокодильский юмор». Иронический термин. Отец потом стал печататься в литературной газете в клубе «12 стульев». Там он, в общем-то, и нашел свой дом, потому что там были замечательные люди. Я помню, они, очень многие из них приходили к нам домой. Он устраивал такие вечеринки на свой день рождения, когда приходили человек 20, наверное, с женами, со знакомыми. Приходили редактора, приходили юмористы. Я помню прекрасно Илью Суслова, который потом уехал в Америку и, кстати, работал, по-моему, на радиостанции «Свобода». Я помню все эти истории о том, как Илья Суслов носил на подпись много раз ответственному редактору одно и то же, разным ответственным редакторам, потому что они менялись. Он складывал это все в папку, их резолюции, на которых было написано «антисоветчина» или там «вы что, с ума сошли» или что-нибудь в этом роде. Все это складывалось, потом он снова носил следующий экземпляр другому ответственному редактору и как-то какие-то вещи, которые были непроходимые, тогда это так называлось, они проходили. Был период времени, когда я подумал, что многие афоризмы отца уже устарели. Потому что время изменилось, началась перестройка, как-то началось потепление отношений с Западом, какие-то темы ушли. Сейчас я должен сказать, что, к сожалению, многие из его афоризмов стали еще более актуальны, чем в то время. В то время он написал очень много острых афоризмов. Я не знаю точно, какие из них были опубликованы, какие нет, вероятно, не все. Но вот я могу кое-какие припомнить. Например, «С кляпом во рту не поговоришь, зато как думается». Или «Верните мне мое прошлое, в нем было такое прекрасное будущее». Или такой «Молчание народа – золото тирана». «Воздух свободы вызывает у рабов удушье». При обыске у него не нашли ничего компрометирующего, кроме интеллекта. Признание вины облегчает участь невиновного. Ложь тем опаснее, чем правдивее. Голодный человек добр, когда сыт. У жертв не бывает алиби. Их всегда можно застать на месте преступления. Современная Фемида. На глазах повязка, в ушах вата, во рту кляп. Последнее преимущество раба. Его нельзя лишить свободы. Я думаю, что вот это те афоризмы, которые сейчас звучат, может быть, даже пронзительнее, чем они звучали в то время. Мой отец был, я думаю, первым человеком, который стал выступать на сцене с афоризмами. И тем более никто не делал сольных концертов из двух отделений, где читались в основном именно только короткие фразы. И отец объездил с ними практически всю страну от Бреста до Владивостока. Он выступал сначала по каким-то закрытым НИИ, по каким-то закрытым учреждениям, часто очень интеллектуальным. Потом во время перестройки, конечно, начались гораздо более серьезные выступления и с Огоньком Коротича, с журналом «Огонек», потом с «Московским комсомольцем». Он часто был в этих командах. Он достаточно серьезно переживал то, что совершенно другие вещи стали привлекать публику. Стали привлекать очень откровенные, очень лобовые шутки, часто ниже пояса. Кстати говоря, у него есть такой афоризм: «Тот, кто бьет ниже пояса, для меня карлик». Естественно, его стали гораздо меньше приглашать, совсем другие люди были в фаворе. Я не знаю, насколько это подтолкнуло его к отъезду, думаю, что там много было разных причин. Здесь, в Германии, конечно, аудитория была гораздо меньше было интереса, хотя он выступал в каких-то библиотеках, его позвали на юморину в Кёльн, где он блестяще выступил. Были какие-то юбилеи его, где он выступал, какие-то концерты в Мюнхене, но, в общем, конечно, это было не то общение с публикой, которого он жаждал. И я думаю, что это, конечно, была его личная трагедия. Не знаю, вот сейчас как раз снова то самое время, когда расцветает мысль, запрещенная мысль или подавляемая мысль. А тогда это было немножко другое время.
О музыканте и писателе-сатирике Михаиле Генине вспоминал его сын, композитор Владимир Генин. Михаил Генин родился в Москве в 1927 году, умер в Мюнхене в 2003 году. Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Традиционная рубрика «Родной язык». Сегодня речь пойдет о петербургском языке. Со мной в студии петербургский эссеист и переводчица Ольга Серебряная. Ольга, Петербург любит себя противопоставлять Москве. Петербург считает себя культурной столицей. Вот этой самой особой петербургской культуры есть свой язык? И отличается ли он от московского языка?
Ну, у нас есть все свое. У нас нет ничего заимствованного, все наше. И, разумеется, первое, от чего мы отличаемся, это Москва. Ну, потому что Петербург вообще, в принципе, стоит на отличие от Москвы. Он так рождался, заводился. И есть такой джентльменский набор. Любой петербуржец, выезжающий за пределы города, или любой москвич, как-то связанный с Петербургом, имеет такой карманный разговорник. Потому что многие часто очень важные слова обозначают в Петербурге совсем не то, что в Москве. Какие-то обиходные вещи. Но это, на самом деле, знают все. Ну, вот я приведу пример. Ну, самая классическая вещь – это бордюр. Московский бордюр в Петербурге называется поребрик. Что вызывает, ну, в общем, постоянный смех со стороны москвичей. И мне все время обидно как-то вот за другую часть страны, потому что, на самом деле, половина страны называет бордюр поребриком. Ну, вот, скажем, я точно знаю, что в Сибири поребрик называется поребриком. Но поскольку Москва мыслит себя, ну, внутри МКАД, то есть еще Петербург, она как-то представляет, что вот есть там какой-то странный город, где ходят люди с пёсьими головами, они живут на берегу Финского залива и называют бордюр поребриком. То о существовании всей остальной страны в Москве просто вообще не знают. Вот, поэтому тот факт, что, скажем, новосибирский поребрик называется поребриком, москвичей не волнует. Ну вот поребрик дальше, классический тоже пример, подъезд. В Петербурге называется парадная, подразумевается парадная лестница. Забавно, что парадной называется не только парадная лестница, но и черная лестница, а на этих табличках пишут просто лестница. Слово «подъезд» в Петербурге не существует.
А что вы предпочитаете, пончик или пышку?
Ну, понятно, что я предпочитаю пышку, вот, ну, потому что пончик, ну, это где-то это из сказки про Незнайку пончик, там какие-то были пончики. А пышка – это то, что можно есть.
Петербург был столицей России около 200 лет. Это как-то сказалось на языке, столичность Петербурга?
Да, сказалось. В петербургском языке очень много официальности. Какой-то такой необъяснимый даже вот канцелярщины. Но вот самый яркий пример, как называют мусорный контейнер в Петербурге. В Петербурге называется ПУХТО. Это аббревиатура, которая означает пункт утилизации и хранения отходов. ПУХТО. Мне кажется почему-то, что ни в одном другом городе аббревиатура не становится словом самим по себе, которое уже имеет какие-то фольклорные коннотации. Вот там оно склоняется в пухте, в пухто, забрать пухту, а склоняется очень иронически. Это во-первых. Во-вторых, вот тоже замечательный пример, который, мне кажется, как-то связан со столичностью, с официальностью, с регламентацией всего и вся. Скажем, вот в библиотеках и в поликлиниках есть перерывы. И, насколько мне известно, во всей стране это называется перерывами. В Петербурге это называется проветриванием. И вот действительно есть расписание проветриваний, во время которых все закрывается, ничего не работает, и библиотекарши уходят покурить. Но это называется не перекур, не перерыв, не чаепитие, а проветривание. И действительно в этот момент открываются окна, и какая бы ни была погода на улице, они все равно открываются. А когда жалуешься, то получаешь в ответ: у нас расписание проветривания. Мне кажется, это какой-то реликт действительно вот столичных регламентаций.
Вы пока ни слова не сказали о фонетике, о пресловутом петербургском «ч».
Ну, мне кажется, что это известно. К тому же это все вымирает. Вот я сама говорю, видимо, «конечно», хотя должна бы говорить «конечно».
Вы фонетический перебежчик.
Да, да, да. Ну, понятно, что по правилам мы должны говорить «булочное», а не «булочное». И вроде бы так все и говорят, тем более, что это естественнее, потому что там написано «булочное».
Нет, нет, конечно, мы должны говорить «булочное».
Конечно, мы должны говорить «булочное».
Ольга, Гоголь, автор петербургских повестей, его можно считать писателем, который описал петербургский язык, или его можно считать писателем, который дал новую жизнь, дал толчок этому языку?
Гоголь дал понятийный язык описания Петербурга. Вот эту вот замороченность, все время подвох везде, неуверенность, какие-то странности, которые могут происходить, показуху. которая на Невском проспекте по расписанию происходит, самое разное. Но, собственно, сам язык гоголевских произведений, конечно, это язык гоголевских произведений, он уже не звучит.
В советское время Ленинград был напрочь подчищен, вычищен репрессиями, блокадой, снова репрессиями. А что происходило с языком?
А вот единственное, что осталось, это язык. От всех погибших людей, от миллионов погибших, выселенных людей остался язык. Или хотя бы сознание существования иного языка, чем тот, что присутствует в этой реальности, в советской. Поэтому даже вот от самой страшной гопоты временами можно услышать какие-то вот поползновения на то, чтобы говорить красиво. Вот я помню, моя соседка по коммуналке, совершенно страшный человек, которая ругалась так, что было никому непонятно, потому что это был даже другой мат, время от времени грациозно так меня подзывала и жаловалась на третьего. «Оля, вы понимаете, он некорректно со мной обращается». Вот это слово «некорректно», оно, конечно, нетипично петербургское, но это была аллюзия на... Она знала, что некоторые люди говорят по-другому.
А каким чудом все-таки сохранился язык, при том, что город заполонили пришельцы? Какой вообще механизм выживания языка?
Ну, язык нематериален, его невозможно контролировать. Это, видимо, он, собственно, выжил только потому, что всему остальному был положен предел. Единственное, что могло существовать, чего нельзя было конфисковать при обыске, конфисковать на границе, были вот эти слова, которые витают в воздухе, которые переходят из уст в уста. Только в Петербурге мне приходилось, кстати, слышать ироническое переиначивание правильного русского языка. Ну, скажем, вот в очень интеллигентных кругах большим блеском будет сказать: «Я ходил в этом пальте, и мне было так холодно». Или что, поедем на метре? И мне кажется, это тоже вот знаком такого выживания вот этого высокого языка. То есть раз над ним иронизируют, то значит он воспринимается как реальность.
Некоторые успешные ленинградские, петербургские писатели в конце концов перебираются в Москву. Вот они такие перебежчики из бывшей столицы в нынешнюю. Остаются они при этом при языке или их язык меняется? Я могу назвать несколько имен, например, Андрей Битов, Евгений Рейн, Анатолий Найман.
Да, Найман живет в Москве. Поразительно. А, нет, конечно, ничего не меняется. Ну, потому что понятно, что слово «город» ассоциируется для них исключительно с Петербургом, потому что здесь можно жить, можно гулять, есть на что посмотреть, но не надо куда-то бежать, не надо ничего бояться. И, конечно, Рейн, он и как был петербуржец, так и остался. Ничего не происходит в Москве.
Они становятся петербургскими лазутчиками в языковом отношении?
Не думаю, что это как-то влияет. Они сохраняют просто личный узус.
Ольга, вы петербурженка. Вы испытываете чувство языкового петербургского патриотизма?
Ну, разумеется, да, конечно. А я страшно восстаю против непонятных мне московских слов. Они кажутся мне, ну, какими-то неправильными. Вот у меня была смешная история как раз с поребриком. Я в переводе написала, перевела «curb» как «поребрик». А поскольку книжка выходила в петербургском издательстве, читали ее петербургские редакторы, она так и вышла. Но рецензентка была москвичка. И вердикт был такой: петербургский поребрик в американских реалиях – это бред. На что она получила ответ: а московский бордюр в американских реалиях – это не бред. И вот эта бесконечная дискуссия у нас до сих пор не завершилась. Так мы и обсуждаем, как правильно переводить curb.
В общем, граница проходит по поребрику.
Да, по поребрику.
Эссеист и переводчик Ольга Серебряная в рубрике «Родной язык». В передаче звучала «Малая ленинградская симфония», сочиненная по мотивам песен рок-музыканта Сергея Шнурова. Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Традиционная рубрика «Красное сухое». Пиво буквально пропитывает чешскую культуру, и высокую, и низкую. Герои прозы Гашека, Грабала, Гавла просто купаются в пиве. Со мной в студии пражский переводчик и музыкант Милан Дворжак. Милан, что можно сказать о пивной песенной культуре Чехии?
Люди любят петь, собирается компания, надо, наверное, попить кружку, там две, а потом вдруг кто-то затянет что-нибудь такое про пиво и про любимых. Вот интересная вещь, по долгу своей службы я бываю на международных конференциях, и когда, допустим, где-то вечером сидят они так дружно, эти делегаты, и тогда вдруг начинают просить: «А вы спойте что-нибудь чешское, что-нибудь американское, что-нибудь финское». И вот я заметил, что русские обычно, подмосковные вечера, и уже спотыкаются на второй строфе, я уже подсказываю, как там дальше слова. У чехов все-таки есть какой-то свой набор, который... Поют за столом, безошибочно всегда находится несколько певцов, которые что-то такое горланят.
Что вы поете в пивной или в саду за кружкой пива?
У меня мама была из деревни, она пела очень много, бабушка моя пела, так что я научился всем этим народным песням. И в то же время у нас никогда они не пропадали, и с передач радио их постоянно слушают. Хотя, конечно, это может быть и меньшинство, так в нормальной жизни, все-таки все забито попсой. Есть у нас две, я бы сказал, песенных культуры. Одна пивная, другая винная. Пивная, она больше на Западе, это Богемия, западная часть нашей страны. И особенно тут влияние и Баварии, и Австрии, песни вот такого склада, как там у них. Любила я одного, он делал парики, и утонул он у меня в пивоварне. «Ищите, найдете, там рядом с ним парик лежит».
Мне ваша милая опору даже, он за меня купил пиво лаже. Мне ваша милая опору даже, он за меня купил пиво лаже. Ра-ла-ла-ла, найдете его, ра-ла-ла-ла, найдете его, парука там лежит.
Это народная песня?
Это, безусловно, народная песня, да-да.
Это такой черный народный юмор.
Да, дальше. «Был у меня другой егерь, его подстрелили под лесом. Ищите, найдете, рядом с ним ружье лежит. Третий был трубочист, тот стал бегать в корчму, уже не пришел. Ищите, найдете» и так далее.
По-моему, это благотворное немецкое влияние.
О, безусловно. Это слышно и в самой мелодии, и ритм. Это, да, конечно, безусловно, немецкое влияние. Вот с такими песнями связана одна такая история в моей жизни. Есть у меня любимая песенка. Она звучит вот так.
На тей наши навси хлопец войска. Ах, Боже, розбоже, мне се стейска. Стейска, 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 стейскат буде, докат в Подшекове служит буде.
Есть такое село Подшеков на юго-западе Чехии. Мне очень нравится вот эта песня про это село. Как-то находясь в тех краях, а местность называется Ходска, Ходья, скажем по-русски, я как-то очень захотел пойти туда и посмотреть тамошнюю сельскую площадь, про которую поется в этой песне. И вот шел я, значит, был август, полдень, жара. Пришел я туда, спрашиваю прохожего, где здесь можно пиво попить. Он говорит: «Есть тут, говорит, ресторан у Гадама». Это значит, некто по фамилии Гадам, наверное, когда-то, еще до социализма, владел этим кабаком. Но, говорит, вчера были танцы, сегодня там закрыто, сейчас не работает. И вот прошло 30 лет. Я вместе с двумя своими друзьями, мы летом ходим в такие турпоходы. И вот мы уже идем четвертый день, как раз собираемся заканчивать. Подходим мы к Постшекову. Я рассказываю ребятам эту историю, и тут один из них достает карту, говорит: «Значится, есть там такое место. Туда мы пойдем на ужин». Зашли мы в этот самый ресторан у Гадама. Ну, выпили кружку или две, поели там колбасок. Собирались уже выйти, а тут рядом с нами, рядом с нашим столом стали петь. Петь тамошние песни, которые я знаю не от своей бабушки и мамы, а вот как раз по передачам радио. Стал я им подпевать второй голос. Они говорят: очень хорошо получается, давай, присаживайся к нам. А ты земляк, правда? Ты отсюда? Я говорю: нет. Ну, еще спели несколько песен. Говорят: врешь, не может этого быть. Откуда бы все это ты знал? Я говорю: ребята, по радио я это знаю. Я сам, значит, мама моя тоже из сельской местности, но с другого конца, значит. Ну вот пели мы так, выпили мы этих кружек, не знаю, 5 или 6. В конце концов привели Гадама, чтобы познакомить с нами. Оказалось, что там действительно владелец, зовут Гадам, он уже его прадед, дед уже там, значит, работал вот в этом ресторане. Потом, конечно, его национализировали, но тогдашнего Гадама сделали заведующим. А вот его сын сейчас уже опять после, значит, переворота получил обратно этот ресторан. Сейчас он опять его владелец. Так что мы познакомились с живым Гадамом. Ночь, конечно, так что мы уже так поплелись на ту же самую железнодорожную остановку. Там подождали до утра и сели на поезд, поехали домой. Дома жилица су, пьекни местечко, є там пивовар, добрі пивечко. Дома жлице хороший городок, там есть пивоварня, хорошая пивечка. Они мне сказали: нет, про дома жлице не надо. Это такие воображалые, они так высокопарно на нас смотрят, мы их не любим. Ну, я сказал: не надо, так не надо. Хороших песен без того много.
Милан, в Чехии, особенно на юге Чехии, любят не только пиво, но и вино. Винные песни отличаются от пивных?
Да, да. Там чувствуется, наверное, уже другое влияние. В Моравии, особенно в Южной Моравии, там, прежде всего, действительно очень много выращивают винограда, делают вино, но там уже другая мелодика, которая идет где-то от Дуная, от Венгрии. Тоже там цыганские влияния, безусловно. И голоса несколько другие. Давайте послушаем кусочек одной песни.
Что это за песня?
Это «Рэш, рэш, рэш, дробна рэш». Маленькая рожь, не надо за мной ходить, милая моя.
Рэш, 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 родная рэш, я висоты малушичка за мной рэш. Рэш, 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 роднючка, еще си ты моя милая балучка. Дівчинко, не сполегай, будеш ліса сполегати, ей, веру, будеш панувати. Ей, крас, зелені крас, ей, дай не Боже, не то украс, лево коня, лево волі, ей, лево дітя, правий волі.
У вас есть какая-то самая любимая пивная или винная песня?
Ну, у меня их много. Скажем, я вот в последнее время довольно много занимаюсь Булатом Акуджавой. Чем я старше, тем больше мне нравятся его песни. И вот у него есть такая прекрасная песня грузинская. Давайте я вам тогда спою, как это звучит по-чешски, потому что я занимаюсь переводами как раз русских бардов.
Zví na pecičku pokorně uložím do teplé hlíny. Révu políbím, očesám, když hrozen jí obtížil. Srdce na lásku naladím, pohostím přátele víny. Pro co jiného na téhle odvěké zemi bych žil? Jen se scházejte, přátelé, já pro vás mám pohoštění. Zpříma dejte mi znát, jakou pověst jsem si vysloužil. Snad mi za hříchy pán sešle své laštkavé odpuštění. Pro co jiného na téhle odvěké zemi bych žil? V šatech svých tmavo-červených bude mi zpívat má dali, abych v černobílých hlavu si do dlaní položil.
V
передаче «Красное сухое» пражский переводчик и музыкант Милан Дворжик.
Аж сумрак се уложи в коутах, а стіни се страти. Ať mi před zrakem plují a vlévají krev do mých žil. Modří úhoři, molrové bílí a pstruhové zlatí. Pro co jiného na téhle odvěké zemi bych žil?
Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა радио თავისუფლების რუსული სამსახური.
Disappoint my future if I stay. It's just a day.